Глава 26. Штаб – мозговой центр любой воинской части. Все его отделы, отделения, все находящиеся при нем люди представляют собой в совокупности сложнейший механизм, где каждая деталь точно знает и исполняет свое назначение. Этот механизм комплектует подразделения, вырабатывает для них боевые задачи, собирает информацию и дает ей движение от ячейки к ячейке. Он запоминает, считает, решает задачи со многими неизвестными и в конечном счете дает возможность командиру осуществлять замысел, приводить войска в движение и указать цели их огневым средством. При этом штаб, если его звенья работают хорошо, постоянно все видит и слышит не только в полосе действий своих войск и противника, но и своих соседей справа и слева. Штаб также планирует работу тыловых органов, питающих фронт всем необходимым. А это сонмище самых разнообразных дел. Над штабом возвышается командный пункт старшего командира, приближенный насколько возможно к переднему краю и передвигающийся вслед за войсками, если они наступают. КП не сравнить ни с обычной вышкой, ни со старой городской каланчой, с которой было видно, где что горит. Однако в своем назначении у них есть нечто общее. Со своего КП командир должен видеть местность как можно глубже и шире, и управлять оттуда боевыми действиями войск, сам оставаясь невидимым со стороны противника. Командный пункт генерала Качалова за эти два дня передвигался вперед дважды, а сейчас находился в лесу близ деревни Стадолище. Владимир Яковлевич до сегодняшнего утра был, в общем-то, доволен ходом наступления своей армейской группы. В первый же день боев, 23 июля, она таранным ударом отбросила передовые части немцев за реки Беличик и Стометь, заняв несколько деревень. Беспокоила только 104-я танковая дивизия полковника Буркова. Она увязла в боях за Ельню и поэтому до сих пор не вышла на указанные ей исходные рубежи. Генерал Качалов сидел на тесовой скамеечке в мраке блиндажа, вырытого на опушке леса. Лес с широкими крыльями размахнулся вправо и влево, выступая то вперед, то полуовалами и полукругами, вгибаясь и выгибаясь, заполняя непролазным подлеском овраги и бугры. В блиндаже рядом с генералом стояла заляпанная глинистой землей тренога стереотрубы, глядевшая окулярами в узкий проем амбразуры. В блиндаже было жарко и тускло. Вчерашний ливень сделал лес неуютным, хмурым, и было похоже, что небо вновь готовится щедро полить землю, хотя иногда из глуби облаков падали на поляны ярко-горячие пятна солнечных лучей. На столике в углу блиндажа пискнул зуммером телефонный аппарат. Боец-связист тут же откликнулся хрипло-басистым голосом. «Есть передать первому!» и протянул генералу трубку с удлиненным шнуром. Начальник штаба генерал-майор Егоров густым интеллигентным голосом докладывал из Стадолища, что коробочки Буркова наконец-то вышли из боя и спешат на свидание. Это значило, что 104-я танковая дивизия в районе Ельни оторвалась от противника и устремилась в район деревень Борисовочка, Ковали, чтобы прикрыть правый фланг наступающих стрелковых полков армейской группы Качалова и усилить темп продвижения к починку. Возвращая трубку телефонисту, Владимир Яковлевич будто воочию увидел танковую дивизию на марше. Она, выдвинув вперед усиленную головную походную заставу, стремительно движется по разбитой и раскисшей дороге, ведущей в сторону Рославльского шоссе, а справа и слева от нее, в пределах видимости, калечат гусеницами поля боковые походные заставы по танковому взводу в каждой. Сзади нескончаемая дымящая соляркой колонна танков, силище, которое, несомненно, должна проломиться к Смоленску. К просторному блиндажу Качалова примыкали два менее обширных блиндажа, также многослойно накрытых накатами из толстого, скрепленного железными скобами кругляка. В них трудилась оперативная группа, разведчики, операторы, представители родов войск. Там собирались все сведения, велась работа на картах. Дыхание фронта ощущалось все явственнее и почти со всех сторон. Впереди и слева неумолчно клокотала орудийно-минометная пальба. Откуда-то с тыла доносился гул бомбежки, будто десятки кувалд били о землю, и она то однотонно стонала, то басисто вскрикивала. Потом гул бомбежки стал доноситься с северо-востока, и генерал Качалов понял, что немецкая авиаразведка заметила передвижение 104-й танковой дивизии. В блиндаж неслышно вошел лейтенант из оперативного отдела и, не тревожа командующего, красным карандашом сделал отметки на его карте, значившие, что полки 149-й стрелковой дивизии вышли на рубеж Гута, северный берег речки Беличик, деревня Ворошилова, и северный берег речки Стометь. Владимир Яковлевич, скосив глаза, оценил изменения обстановки, но радоваться пока было нечему. Уж очень угрожающей была воображаемая линия, соединяющая захваченные немцами Великие Луки, Ярцево, Ельню. Его Качалова армейская группа уже по существу вела боевые действия в полуокружении, пробиваясь на северо-запад, она как бы глубже, еще глубже забиралась немцам под шкуру. Телефонист опять притронулся трубкой к его плечу, хотя зуммера аппарата Владимир Яковлевич не слышал. Вновь звонил генерал-майор Егоров и докладывал, что в район действий 145-й стрелковой дивизии вышел представитель войсковой оперативной группы генерала Чумакова, майор Рукатов, и вывез с собой параконную телегу, груженную мешками денег белорусского банка. Утверждает, что лично знаком с вами, сообщил Егоров. Ну и что, если знаком? Это не кадровик ли из Москвы? Безо всякого энтузиазма уточнял Качалов. Но тот вроде был подполковником. Верно, бывший работник управления кадров. Чего он хочет? Требует, чтобы мы дали ему грузовик и охрану везти деньги в штаб фронта. Ну пусть там ваши финансисты созвонятся с фронтом и решат. Владимир Яковлевич, Егоров, кажется, говорил с трудом, я тебе не доложил о самом главном и весьма неприятном. Качалов знал, что если уж начальник штаба переходил с ним на «ты», значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. «Докладывай», — спокойно потребовал Качалов. «Немцы мышеловку нам устраивают, по показаниям пленных, да и разведка наша подтверждает. Конкретнее, на подходе еще два их армейских корпуса, причем один строго нацеливается на Рославль, нам в тыл», — уточнил Егоров. «В штаб фронта сообщил сведения?» «Сообщил. Там пока не очень верят, но, насколько я понял, усилили авиаразведку. Пусть бы прикрыли наши тылы». Владимиру Яковлевичу тоже не хотелось верить в столь серьезную угрозу, нависшую над его войсковой группой. Но тревоги не должны затмить надежду, ведь его дивизии взаимодействуют с огромной силищей, еще четырьмя группами, да и конница Городовикова вот-вот должна ударить по тылам немцев. Начальник штаба, понимая, что командующий размышляет над услышанным от него, некоторое время тоже молчал, а затем вновь напомнил о себе. «Да, а как быть с этим Рукатовым? Ведь наши финансисты во втором эшелоне. Все равно нужно дать ему машину и охрану». «Из вражеского тыла пробивался без охраны, а тут эскорт подавай», — в словах Качалова сквозило раздражение. «Вот он рядом со мной, пусть сам и объяснит». Качалов слышал, как генерал Егоров что-то говорил Рукатову, а затем донесся до Владимира Яковлевича полузабытый голос кадровика, с которым он не раз встречался и беседовал в Москве. «Здравия желаю, Владимир Яковлевич!» — нарочито бодро поздоровался Рукатов. «Благодарю вас за заботу и гостеприимство!» «В чем оно выразилось?» — холодно спросил Качалов. «Мы вышли к вам, как черти из болота, нитки сухой на нас не было, и голодные, как волки. Переодели, накормили? Так точно, все как полагается. А сейчас прошу машину и надежную охрану». И Рукатов коротко рассказал о том, что случилось в его маленьком отряде в пути. И о том, что спас его Рукатова только случай. Один из бойцов успел пристрелить негодяя-сержанта. «Самосуд?» — насторожился Качалов. «Что-то вроде этого, но другого выхода не было». «Передайте трубку генералу Егорову», — приказал Рукатову Владимир Яковлевич. «Все-таки примите сами вместе с финансистами деньги у Рукатова и отправьте их в штаб фронта. Рукатова же и его группу перепоручите нашей прокуратуре. Пусть внимательно разберутся. Они там учинили самосуд, расстреляли сержанта. Кому-то показалось или в самом деле так было, что сержант целился из автомата в Рукатова. Этак можно пристрелить кого угодно. Померещилось, мол, что целится не в немца, а в командира. Вот я его и шлепнул. Надо снять дознание, и чтоб все было оформлено по строгим законам военного времени. Виновным кара, безвинным похвала, а то и награда». Верные и мудрые слова. Только не предчувствовал генерал Качалов, что судьба, ослепленная войной, сбитая с толку кровавой суматохой, не пощадит и его самого, не призовет в свидетели правду и справедливость и позволит свершиться более страшному, чем сама смерть. Но это еще впереди. События вызревали грозно и неотвратимо.